Варенье было чуть кисловатое. Я такого в жизни не ела.
«Спасибо», —
сказала я, переводя дыхание.
«На здоровье!»
Максимилиан еще жевал, его подбородок был вымазан маслом и вареньем. Я подумала, как странно. Я только что узнала страшные вещи. Такие невозможные, что я их и понять-то до конца не могу. А вот сижу и ем блинчики. И кажется очень важным, варенье больше похоже на смородиновое или все-таки на кизиловое. «Хватит болтать», — сказала я мрачно. «Рассказывай, что знаешь». И он рассказал. Пробравшись в королевство из-за ведьминой печати, он забрался в горы и сидел тихо-тихо, как муравей. Аберон, разумеется, знал, что вблизи города разгуливает некромант, но поскольку Максимилиан вел себя примерно, Аберон не спешил его вылавливать. Максимилиан понемногу осмелел и занялся, по его выражению, хозяйством. Разумеется, он не собирался сначала строить замок. Это ему было не под силу. Теплый дом вместо сырой пещеры – вот чего он хотел. Но и дома не построить было без серьезных магических усилий. Максимилиан занялся собой. И после долгих упражнений у него обнаружилась власть над мертвыми насекомыми. В горах, особенно летом, полным-полно было бабочек, пчел, жуков, муравьев. И все они, прожив свои короткие жизни, издыхали и поступали под начало некроманта. Правда, долго служить они ему не могли, да и толку от них было не очень много. Некромант, которому тогда исполнилось 14, жил в пещере у подножия гор. Однажды, гуляя по берегу озера, он встретил дракона. Раньше некромант ничего подобного не видел и здорово струхнул. Но дракон был молодой, любознательный и, как потом понял Максимилиан, круглый дурак. Он долго забивал мальчишке голову всякими загадками, ребусами и прочими каверзными вопросами, но Максимилиан, так во всяком случае он мне рассказывал, оказался не промах и отвечал правильно. Тогда дракон, раззадурившись, предложил сыграть в какую-то игру. Максимилиан согласился и выиграл у дракона желание. И вот тогда он пожелал настоящий некромантский замок. Дракон долго возмущался, кипятил воду в озере и плевался кипятком, но деваться было некуда. Максимилиан нарисовал план, как умел, наспех, со множеством ниш, тайных подземных ходов и помещений для нежити, которые он собирался когда-нибудь заселить. Дракон построил все очень приблизительно, объясняя это тем, что проект Максимилиана не в ладу с законами физики.
«Он мне будет заливать про законы физики», говорил Максимилиан, оттопырив губу и здорово напоминая мне белобрысого мальчишку, которым был когда-то. «Вот ты умеешь взглядом камни ворочить?»
«Пока нет. Потом научусь».
«А он ворочил так, что только пыль летела. Мои дохлые мухи так и разлетались кто куда. А потом он выплавил ключ и вручил мне. Правда, забыл остудить».
Максимилиан потер ладони.
«Вон он, этот ключ. На стенке висит».
Я повернула голову. Ключ был размером с бадминтонную ракетку. На вид очень тяжелый.
«Рассказывай дальше», — потребовала я.
И он рассказал. Став хозяином замка, Максимилиан осмелел еще больше. Дракон не беспокоил его. Все драконье семейство, обитавшее в скалах, куда-то перебралось. Некромант не знал, куда. Максимилиан ощутил себя хозяином этих земель и хозяином положения. В один прекрасный день он обернулся черной птицей и полетел в город, разведать, как дела. К тому времени минуло уже почти 3 года после нашего триумфального возвращения из-за ведьминой печати и после 4 свадеб, сыгранных одновременно. Принцессы вышли замуж. Розина за принца-деспота, Артензия за принца-пленника, Алисия за принца-саламандру и Филумена за уйму, бывшего людоеда. Артензия с мужем уехали почти сразу. Долгое заточение в замке у брата, принца-деспота, подточило здоровье пленника. Они поселились в какой-то отдаленной деревеньке и там, на лоне природы, были вполне счастливы. Алисия родила двойню, и детки удались в отца, принца-саламандру. Посмотреть, как они играют в разожженном камине, сбегалось чуть ли не все королевство. Впечатлительные дамы падали в обморок. А дети все равно часто простужались, сам принц Саламандра мерз и чихал.
В конце концов, эта семья уехала тоже. На далекие острова. Такие теплые края, где в полдень на разогретых камнях можно жарить яичницу. Уйма отлично поладил со Злюкой и стервой Филуменой. Она у него ходила в дикарском национальном наряде, пела людоедские песни, танцевала возле костра и повиновалась не просто слову мужа, но каждому движению его бровей. Удивительно, но и эти зажили душа в душу. И поскольку Уйма с Филуменой поселились у себя на островах, в городе остались только принц-деспот со своей женой Розиной. Принц-деспот обитал в удобной, хорошо обставленной тюрьме, и Оберон велел начальнику стражи не спускать с него глаз. «Я хорошо понимала короля. Принц-деспот меня чуть не убил, не говоря уже о том, сколько лет он мучил в темнице родного брата». Все это Максимилиан узнал, болтаясь по городу, подолго зависая на базаре, гуляя в порту. Город в те дни кипел. Большие корабли приходили и уходили каждый день. Пылили по дорогам обозы и караваны. Из окрестных деревень валом валили люди, а каждый месяц возникал новый городской квартал. И еще. В те дни король издал указ о превращении бывшего храма Обещания в музей того, что следует помнить. Раньше огромное здание пустовало. Только время от времени там устраивались праздники для горожан. А теперь Максимилиан стал свидетелем того, как из дворца переносили гобелены, как плотники и стекольщики мастерили витрины и полки, а ваятели – модель королевского замка. Каждый житель города мог принести в музей важную вещь. Разумеется, требовалось доказать ее настоящую важность. Максимилиана притягивала бурная жизнь королевства. Ему мало было кружить над городом птицей, не хватало места за столиком таверны. Пусть он узнал все об этом городе. Ему хотелось, чтобы город узнал его. Узнал и содрогнулся. Он отправился на местное кладбище. А кладбище, как ни печально, росло вместе с городом. И там, поздней ночью, решил попрактиковаться в некромантии. В рассказе Максимилиана все выглядело вполне зловеще. Он огляделся, приноровился, решил, кто из покойников может быть наиболее полезен, и взялся за свое черное дело, которое, впрочем, так и не довел до конца, потому что появился Оберон. В этом месте своего рассказа Максимилиан сделал паузу, как бы для того, чтобы хлебнуть компота. Но я-то видела, как у него дрожат пальцы. Он, конечно, не рассказал всего, но, зная Максимилиана, я примерно представляла, что там случилось. Максимилиан до ужаса боялся покойников и стыдился этого страха. Будучи 15 лет от роду, он напился пьяным. В его рассказе упоминалась какая-то таверна, куда некромант заглянул перед операцией на кладбище. И так, залив глаза, явился колдовать на могилу. Уж не знаю, получилось у него что-то и могло ли получиться вообще, но Оберон успел, как всегда, вовремя.
«Мы славно поговорили», — сказал Максимилиан, ставя на стол кружку из-под компота. «Он меня убедил, что в этом королевстве он главный. Я и раньше это подозревал», — некромант печально улыбнулся. «Он вообще такой... Ты права, он великий король».
Мы замолчали. Сидя в замке, выстроенном драконом, над остатками ужина, приготовленного пауками, мы оба думали об Обероне. О том, как много он для нас значит. Для нас обоих, оказывается. И о том, что его больше нет. «Что было дальше?» — спросила я наконец.
«Дальше много всего случилось. Я-то после встречи с Обероном сидел у себя в замке. Отдыхал», — Максимилиан вздохнул. «Наладил себе шпионскую сеть. Из летучих мышей в основном. Они, правда, бестолковые. Но кое-какие новости до меня доходили. Оберон уехал в гости к принцу Саламандре и его семье, а начальник стражи прохлопал ушами принца-деспота, и тот сбежал из тюрьмы. Хватились, стали ловить, искать. Гарольд даже меня к ответу потребовал. Я ему объяснил, что я тут ни при чем. Воля Гарольда, он бы придрался. Очень ему не нравится, что я некромант. Но, видно, Оберон ему не велел меня трогать. А потом...»
Максимилиан плотнее сплюл руки на груди. Насупился. Огненные шары отражались в его черных глазах.
«Я сам до конца не понял, как это случилось. Я ведь сидел в замке, выращивал семечки правды, практиковался в магии понемногу. А потом прилетаю в город и вижу, все изменилось. Все. Ходят слухи о саранче, которая разоряет далекие земли, но вроде бы все ближе. И никто не помнит Оберона. Как будто его не существовало».
«И ты?»
«Я поначалу решил подождать. Мало ли, может быть, Оберон сам это все и устроил».
«Очень мудро». В голосе моем звучала желчь.
«Ты полагаешь, я должен был ходить, как городской сумасшедший, по улицам и кричать во все горло: «Вспомните Оберона! Вспомните вашего короля!»?»
«Дальше».
«Чем ближе подходила саранча, тем страшнее делались слухи. Гарольд посылал разведчиков, они не возвращались. Гарольд вспомнил, наконец, что он маг, отправился на разведку сам и, вернувшись, призвал на защиту города всех, кто способен держать оружие. Но разные люди, которым удалось увидеть войско саранчи хотя бы издали, сходятся в одном. Одолеть его невозможно».
«Гарольд тоже так думал», — сказала я осторожно. «Но людоеды уймы, пополнение, которое привел принц-деспот, ополченцы...»
«По-твоему, что-то изменят?»
«Не знаю», — призналась я. «Замок все-таки укреплен. Пусть в чистом поле саранчу никто не побивал, стен на ее пути пока не встречалось».
«Ты доела?» — деловито спросил Максимилиан.
«Да», — я посмотрела на пустую тарелку, перемазанную вареньем. «А что?»
«Ты должна увидеть саранчу. Они идут ночами, днем отдыхают. Сейчас они снялись с места. Первый переход из трех, что им осталось до города».
Я повернула свой посох навершием на запад. Оттуда напирала, как горячий ветер, не опасность даже. Смерть.